Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, сердечно приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы прочитаем с вами 8 глава Матфея с 5 стиха по 13. 8 глава Евангелия от Матфея с 5 по 13 стихи. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо и я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: „Пойди“, и идет, и другому: „Приди“, и приходит, и слуге моему: „Сделай то“, и делает». Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним: „Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: „Иди, и как ты веровал, да будет тебе“. И выздоровел слуга его в тот час». Аминь. Это глава 8 Евангелия от Матфея, вообще глава каких-то интересных происшествий. Все, что мы здесь читаем, и чудо исцеления, и действия и поведение язычников даже в этой главе, это действительно некие такие маленькие происшествия, которые происходили в какое-то сжатое время, короткое время в жизни Иисуса Христа. Но каждое из этих исцелений, из этих событий этой главы требует особого внимания и размышления. И для нас это важно, что вообще эту главу называют главой чудес. Хотите почитать о чудесах? Откройте Евангелие от Матфея, 8 главу, и прочтите, какие бывают чудеса. И для вас станет ясно, что эта книга, это Евангелие, эта глава говорит вам о том, что вы можете понять и что вы даже не можете понять. И наука, часто, которая опирается только на факты, здесь, изучая эту главу, может увидеть, что она ничего не может объяснить. Как это так? Происходит чудо на расстоянии. Но давайте по порядку. Для нас то, что здесь происходит, это событие. Это событие, потому что мы здесь видим, что то, что происходит, это происходит в такое время и с такими людьми, с таким человеком, который был, конечно же, далек от, в принципе, понимания, что такое христианство, кто такой Христос. Возьмем нас с вами. Каждый из нас понимает, что мы примерно 1000 лет погружены, наше Отечество, в христианство. Примерно столько же времени потребовалось 1000 лет, чтобы христианство от Рождества Христова дошло до Руси. Что было до этого? Язычество. Сплошное махровое язычество. И то, что было в прошлом, 2000 лет назад с нами, даже вспоминать как-то не хочется, что там было. Не все мы знаем, но что мы знаем из истории, мы прекрасно понимаем, что было что-то ужасное. Ужасное, которое даже не хочется перечислять. Но оно было. Это наша история. Сотник тоже из определенного рода людей, которые были наставлены не одну сотню лет, может быть, и 1000 лет в каком-то ином мировоззрении, учении. И вот здесь мы видим, в нем что-то происходит. В нем что-то происходит, и вот авторитеты этого прошлого мировоззрения куда-то отодвинуты назад. И мы начинаем думать, кто он, этот сотник. Сколько бы сотников в Новом Завете вы не встретили, каждому из них, из этих офицеров, отношение почетное. мы видим, что действительно эти сотники, они все как-то уникальны. Наверное, образование, наверное, подготовочка имеет место быть, да? То есть не всякого мы поставим быть офицером. Мы подготовим его сначала, мы обучим его. И вот поэтому все, что происходит с сотниками, их тут несколько, этих сотников, мы можем их посмотреть, увидеть. Но они там есть в Новом Завете, не раз мы их встречаем. Я вам только маленькие примеры приведу, где эти сотники. Смотрите, сотник, признавший в Иисусе, признавший Господа нашего на кресте, Сыном Божьим. Корнилий, первый обращенный из христиан, в христианство язычник. Сотник, который внезапно обнаружил, что Павел является римским гражданином и спасший его от ярости толпы. Наконец, сотник, узнавший, что иудеи собираются убить Павла на пути из Иерусалима в Кесарию, который предпринял шаги к разрушению их планов. Сотник, которому римский прокуратор иудеи Феликс поручил охрану Павла. Сотник, сопровождавший Павла во время поездки в Рим, который вежливо с ним обращался и даже признал его руководство всеми действиями, когда буря разбила корабль. Вот имена почти никого мы не знаем, но они были сотники. Они действовали. Они действовали в жизни следующих за Господом людей. И для нас это тоже какие-то интересные люди. Мы видим, что они не просто участвовали, но они что-то делали, и это дело было действенным. И действенным для Господа. Потому что Господь таких людей употреблял. Помните выражение? Даже камни возопьют. То есть Господь знает, кого и где, как употребить, чтобы его дело было в движении, чтобы оно не остановилось. И для нас иногда удивление, как такой человек мог так сделать, а Божье дело-то не остановилось. Господь посылает вот таких людей, подготовленных, для того, чтобы Божье дело не пострадало. Нам следует тоже только удивляться, как это делает Господь. И поэтому мы, видя о том, что Господь употребляет разных людей для того, чтобы его дело двигалось, можем мы только воздать за это славу Господу и сказать: «Господи, Ты удивителен! Ты знаешь, как употребить каждого для того, чтобы достигло дело Твое, славы Твоей». Поэтому, братья и сестры, давайте не забывать о том, что вокруг нас есть те, кого мы даже, может быть, и не признаем как делателя дела Божьего. Но он может оказаться рядом с нами, он может сделать для тебя или для меня что-то особенное, и мы тогда понимаем: «Господи, Ты удивителен. Я даже не думал об этом человеке, а он так позаботился обо мне. Он столько сделал для меня. Я даже не думал, что Ты что-то сделаешь через таких людей, о которых я даже и помыслить не мог, что они могут что-то сделать». Братья и сестры, я думаю, что каждый из вас в своей жизни однажды видел вот это маленькое чудо действия посторонних людей в вашей жизни. И вы понимаете, Господь употребил этого человека для того, чтобы что-то было сделано для меня лично. Только благодарность Господу за это. Мы видим, братья и сестры, что здесь, в этой главе, очень много пересекается разных пониманий, в принципе, об этом событии. И то, что здесь происходит, мы видим, что всего-навсего подход уважаемого человека в обществе, уважаемого человека, сотника, к Иисусу Христу. Но он необычен, этот подход. Он необычен, этот подход. И действительно, стоит об этом сказать немножко, знаете, как-то это не отпускает каждый раз больше и больше понять, что случилось с сотником, кто он был такой, и почему вдруг авторитет Цезаря, который он признавал всю свою жизнь, для него большего, высшего не было авторитета и, наверное, не будет никогда, потому что Цезарь – это все. А вдруг здесь Цезарь для него ничего не может сделать. И он начинает искать другого авторитета. Другого авторитета. И вот свой, мы чуть позже об этом скажем, авторитет он, знаете, как говорят, передает кому-то еще. Кому? Господу. Господу он это сделал. И для нас это удивление, как и удивился этому Иисус Христос. Но давайте двигаться вперед. Мы видим, что сотник подошел к Иисусу Христу и, ничего даже не прося, просто говорит: «Господи! Господи!» И вот услышав это, мы видим, что Господь, только услышав это, выражает желание, открывает свое желание идти и делать то, о чем его просят. Братья и сестры, помните, если мы говорим «Господи», мы прекрасно понимаем, что за этим последует желание Господа сделать что-то. И вот поэтому для нас это не просто слово. Это слово, оно как вектор направляет желание Бога действовать. Действовать. Поэтому пустыми мы никогда, в пустом обороте речи, мы никогда не употребляем этого слова. Мы стараемся избегать этого. Потому что мы знаем, что за этим что-то следует. И вот мы видим, выражает Господь свое желание: «Я приду. Я приду и исцелю. Я приду и исцелю». И там, казалось бы, чудо. Произойдет чудо. Но сотник останавливает. Останавливает это желание для Господа и дальше удивляет Иисуса Христа. «Но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Чему удивился Господь? Он удивился любви этого сотника к своему слуге? Или он удивился вере этого сотника? Я вот размышляю каждый раз, и мне кажется, и то будет правильным. Потому что мы видим и веру этого человека, и мы видим, что для него не безразличен слуга. Братья и сестры, если вы почитаете историю и увидите, кто такие слуги и рабы были в то время, то вы прекрасно поймете, что многие в их адрес никогда не сказали, что для меня важен этот человек. Какая там любовь? Какое там уважение к рабам, к слугам? Сегодня этот болеет, заменю его на другого, еще дайте мне эти слабые. То есть рабами распоряжались как какой-то вещью. Сломалось — заменим. Но здесь подчеркнуто все. Здесь, в этом сотнике, мы видим внимание к человеку, которого он называет «мой слуга». Удивился Христос? Наверное, удивился. И этому тоже. И вот мы видим, что здесь, братья и сестры, сотник предстает в таком свете, что он поступает так, как его не учили. Как его не учили. Ему говорили: дадим тебе рабов, дадим тебе слуг, ты будешь ими распоряжаться, вот, посылай, будут делать, и так далее, и так далее. Но здесь совсем другое. Здесь в характере сотника что-то иное, какое-то человеческое, то, что хочется, чтобы жило в тебе всегда, чтобы ты уважал того, кого ты не чтишь, кого ты не почитаешь, о ком ты думаешь плохо, потому что он такой или она такая. Но, братья и сестры, сотник здесь пример мне и, наверное, многим из нас. Уважать. Уважать даже тех, кто слаб, немощен, но может что-то сделать для тебя, если ты его попросишь. И вот здесь Христос, мы видим, удивляется. Удивляется, видя эту веру в человеке, в сотнике. И кое-что он говорит о царстве. Он говорит о том, что многие придут с востока и запада, возлягут в Царстве Божьем, в Царстве Небесном. И те, кто были бы там, скажем так, по определению, они будут вдруг низвержены вон. Они будут изгнаны. Они будут изгнаны туда, где будет плач и скрежет зубов. Почему? Почему так, братья и сестры? Для кого это сказано? Я думаю, что это сказано тем, которых мы думаем, что это были только фарисеи. Почему могло в их адрес такое строгое высказано предложение, братья и сестры? Потому что они живого Бога забыли. Они забыли живого Бога. Они понимают, что за своими бесчисленными законническими всякими предписаниями человек для них становится не человеком, для них важнее что-то еще важнее, важного. И вот где-то у них в стороне живой Бог, а вот те, кто с востока и с запада, простые люди, которые придут к Господу, они окажутся в Царстве Небесном. А как же вы? Как же вы, которые веками изучали Его Слово, чтили Его? Но что происходит с вами? Такие, которые веками чтут свою религию, своего Бога, веруют в Него. И вдруг для них вот это выражение, жесткое, строгое выражение. Потому что забыли живого Бога. Но мы видим, что совершенно очевидно здесь то, что сотник был совсем необычен для того времени, то, о чем мы уже говорим. И я думаю, что вот в этой любви, своей собственной любви, которую он проявил к слуге, может быть, здесь именно и есть некая та необыкновенная нежность и, может быть, даже любовь, которая для Бога не проходит незаметно. Потому что если мы относимся с нежностью, с любовью к человеку, братья и сестры, не так ли относится к нам сам Бог? Подскажите мне другие определения, как относится к нам Бог, как не так, как отнесся этот человек к своему слуге. С нежностью, с любовью. И разве это не тронет Бога, если мы так относимся к людям? Конечно, тронет. Конечно, тронет. Потому что природа вот этой нежности, этой любви, это природа частички Бога в каждом из нас. И поэтому эта частичка, но она может быть самая важная. Она может быть самая важная, потому что именно здесь Бог о тебе и обо мне скажет. Я вижу, как это в его сердце, как это в его жизни работает. Я дал ему эту частичку, и она работает. И она работает. И поэтому для Христа это без внимания не осталось, когда сотник подходит к нему. Он видит сердце этого человека. Он видит трогательную нежность этого сотника, которому не безразличен слабый слуга, который болен, и которому он уже ничего не может предложить, как только просьбу, высказанную Господу Иисусу Христу, что, может быть, только это поможет. Неужели вы думаете, что у этого сотника мало было средств позвать врачей? Позвать тех, которые были эскулапами медицины, потому что они очень хорошо обслуживали офицеров, они обслуживали армию. Конечно, они знали, что происходит, как помочь. Но здесь все это где-то в стороне. Здесь выход к Господу, прямой выход к Господу напрямую, к Нему. Иду к Нему, знаете? Иду к Нему, чтобы что-то Он сделал. Почему, братья и сестры? Вы знаете, все мы знаем выражение, когда любовь покрывает множество грехов. Что двигало сотником? Что в нем внутри отозвалось, когда он понял, что я ничего не могу сделать, я ничего не значу, я сам плохой, наверное, но я иду к Господу, чтобы хотя бы помочь Ему. Думал он о себе, сотник? Как вы думаете? Что он о себе мог думать? Какой он? Не знаю, что он о себе мог думать. Но Бог увидел, что он думает о другом. Что он думает о другом. И вот тогда вот это как раз заработало. Когда ты именно к другому проявляешь заботу, тебе прощается множество грехов. Конечно, он не знал никакого богословия, этот сотник. Конечно, его не учили такому мировоззрению, что ты пойдешь, что-то сделаешь для Бога, и Бог сделает тогда для тебя что-то, о чем ты даже не представляешь. Но, братья и сестры, в нашем понимании это богословие здесь сработало. Здесь сработало. Потому что диалог этого сотника с Богом в лице Господа нашего Иисуса Христа показывает нам пример. Нам пример язычника сегодня тот же актуальный пример. Как человек, заботящийся о другом, получает просимое у Бога. «Я приду и исцелю его». «Я приду и исцелю его», и здесь... Я думаю, что действие Бога налицо. Действует Бог. Я приду и исцелю. Почему, братья и сестры, Он это сделает? Потому что Он любит нас. Поэтому Он это и сделает. Другого объяснения никогда не бывает. Вы не найдете, почему Бог действует, когда мы молимся. другого объяснения, кроме одного. «Потому что я люблю вас», – говорит Бог. Поэтому приходящего ко мне я исцеляю, и мы можем продолжить, что делает Бог для нас. Почему? Потому что Бог любит нас. Потому что Бог любит нас. И поэтому для нас, братья и сестры, остается лишь только ожидание Его решения. Ожидание, что Бог сделает что-то для нас. Потому что мы признаем Его своим Господом и Спасителем. И мы знаем, что всегда исцеляющая сила при Нем. Она исцелит душу, она исцелит тело, она очистит грех с души твоей и поднимет тебя, если ты пал, только по этой одной единственной причине. Бог тебя любит. И вот, во-вторых, что мы можем сказать, мы видим, что сотник уверовал, что Иисус Христос имеет власть над недугом. Он поверил в это, поэтому он идет и просит. Он идет и просит. И вот когда Иисус сказал: «Я приду и исцелю его», сотник ответил: «Господи, я недостоин. Ну разве о тебе речь? Ты попросил». Братья и сестры, какой-то разворот от этого больного слуги на себя. «Я недостоин». Посмотрите на умоление этого человека перед Господом. Посмотрите на какую-то кротость и смирение нам показывает Слово Божие этого человека. Какая глубина? Какая глубина вот этого признания, что он недостоин? Что он недостоин? Знаете, каждый из нас всегда о чем-то просит Бога. Но каждый ли из нас представляет себе свое недостоинство пред Ним, как признал свое недостоинство этот сотник перед Богом, когда вдруг, только на секунду он представил, что Иисус Христос пойдет и что-то сделает для него. Что за трепет там внутри был в сердце этого человека, сотника, когда он почувствовал, что «Я недостоин, Господи! Я недостоин!» Что в Господе нашем отозвалось, братья и сестры? Что случилось в нем? Конечно, я думаю, что Господь прежде всего увидел, что сотник признал в нем вот эту силу исцелять, увидел в нем, в сотнике, веру, увидел, что сотник признает его Господом, называет его Господом и начинает действовать. Но вот это «скажи только слово, и он выздоровеет», братья и сестры, подчеркивает еще очень важную деталь. «Скажи только слово, и он выздоровеет». И здесь, братья и сестры, мы вернемся к науке. Никогда Христос не соприкасался с этим человеком лично, никогда он его не знал. Никто ничего об этом слуге, кроме этого сотника, Христу не сказал и не сказал, и не скажет более. Но, братья и сестры, давайте посмотрим на исцеления, какие делал Господь, о которых мы читаем у евангелистов, и посмотрим на эту картину исцелений, которые происходили. Мы все помним, что за Христом следовало множество народа. Было такое? Было. И написано в 12 главе Матфея: «Он исцелил их всех». В 4 главе у Матфея мы видим: «И приводили к нему всех немощных, бесноватых» и так далее. Там есть большой перечень, кого к нему приводили. Но вывод – он исцелил их всех. Дальше здесь же, в 6 главе Матфея, мы видим, что приводили к нему всех, и каждого он исцелил. Постоянно говорится о том, что был контакт. Был контакт Бога в лице Господа нашего Иисуса Христа с этими немощными. И народ у Луки, более того, не просто приходил к Господу нашему Иисусу Христу, он жаждал прикоснуться. Происходил контакт для исцеления. Происходил контакт для исцеления, который происходил всегда. И это было обычным для жизни Господа нашего Иисуса Христа. К Нему приводили толпы, и Он многих-многих исцелил. Были люди, которые пытались посчитать, сколько исцелил Христос, когда Он был на земле. Сбились со счета, потому что математика здесь бессильна, мы не имеем цифр. Мы не имеем цифр. Много людей Он исцелял, которых приводили к Нему. И всякое исцеление было чудом. Всякое исцеление было чудом. Братья и сестры, но здесь чудо иного рода. Здесь исцеление там, на расстоянии. Там, где находится слуга. Полетела исцеляющая сила туда. Понеслось любовь, прощение к тому человеку. И Господь его исцеляет. И тотчас его слуга выздоровел. И я думаю, что, братья и сестры, Христос, когда это сделал, вот тогда Он это и сказал. Не видел я такой веры в Израиле. Не видел я такой больше веры. Получается, братья и сестры, что вера может сделать необычное, не просто потому, что она вера, но она может сделать то, что и наука не может объяснить. Я объяснить могу, когда я поглажу своего близкого родного человека, у него голова пройдет, знаете, помолюсь, посижу рядышком с ним, обниму его, чаю принесу, поухаживаю как-то. Смотришь, легче стало человеку, знаете, исцелился. Это мое нежное участие о моем близком человеке. Врач придет к вам, смерит температуру, сделает инъекцию какую-то там или таблеточку даст, чего-нибудь такое. И произошло то, что должно было произойти. Наука кое-какие тайны знает. И знает, как помочь нуждающемуся. Но, братья и сестры, здесь из ряда вон события. И почему? Потому что так этот человек умел верить. И здесь пример для меня и для каждого из нас. У веры нет горизонтов. Нет горизонтов. Мы не можем себе сказать, вот так я хочу верить, братья и сестры. Сотник не думал, скорее всего, как он верит. Он никогда не представлял себе, он просто доверился. Он доверился Господу Иисусу Христу, и вот это доверие, это стало примером на века, на тысячелетия, когда Христос говорит, я и в Израиле такого не нашел. Уж кто был Израиль, первенец для Иисуса Христа, мы все знаем. И каждый из нас хотел бы корни той веры, знаете, как-то понять, как-то осмыслить, как-то, ну, чуточку стать похожими на них. В Израиле я не нахожу такой веры. Христос говорит об этом язычнике, об этом сотнике. Не нашел я такой веры. И поэтому Иисус Христос показывает этим, что такая вера, как у сотника, это какая-то необыкновенная большая вера. Необыкновенная большая вера. Мы знаем сравнение веры и с горчичным зерном. Другие примеры веры мы можем приводить, как люди веровали и веруют. Но здесь это особая вера, которая признает авторитет и власть Христа над немощью и болезнью. Признает вот этот авторитет. И здесь мы подходим к интересной теме. Потому что мы знаем, что до этого времени люди, где Христос исцелял толпами, кое-что говорили о том, что Он делал. И какими словами они говорили, братья и сестры? Если сказать обидными, это ничего не сказать. Это ничего не сказать. Послушайте, что они говорили. Они лгали на Него и говорили, Он исцеляет больных силою Вельзевула, князя бесовского. Они не признавали, что чудеса исцеления Иисусом больных и несчастных были от Бога. Или Он потому, что исцелил, что имел авторитет и власть от Бога это делать, они это не признавали. Они это не признавали. Такого не может быть. Нет, это все от каких-то потусторонних темных сил. И вот пришел Христос, пришел Бог. Искренней любовью показать силу исцеления и души, и тела человека. Но близкие, вот эти люди, которые ему близки были так, как они его были родственниками, так как они были близкими ему в поколениях, вдруг все это отрицают. Вдруг все это отрицают, и его всякие исцеления признают как силу от сатаны. Братья и сестры, не обидно ли? Очень тяжело это понять, но я думаю, что здесь опять выходит вот это предупреждение таковым не быть такими. Потому что Христос говорит, именно здесь сыны царствия будут низвергнуты во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. И я думаю, что этим он хотел сказать и подчеркнуть, что всякие отрицающие его авторитет и власть, тем более над болезнью, они закрывают глаза на то, что Бог может и будет делать для них, если они его признают как Господа и Спасителя. Но, братья и сестры, те люди, которые остаются в таком непризнании таких чудес, всегда будут без всякого удовлетворения, всегда будут полны всяких противоречий. Потому что если они не признают действия Бога, чего они тогда признают? Кого они тогда признают? Мы не знаем. Мы не знаем, но я думаю, что внутренний мир у таких людей, которые не имеют надежды, кого им признать, это тяжелая и трудная жизнь, духовная жизнь. И вот поэтому их, наверное, ложно направленная вера, она все-таки будет являться причиной, почему они не могут, многие, получить исцеление и своего тела, и своей души. И для нас это остается загадкой. И вот в заключение, братья и сестры, вот это исцеление. Мы знаем, что Бог исцелял и исцеляет многих и многими разными путями. Мы прекрасно понимаем, что исцеление посредством медицины и посредством хороших докторов – это тоже очень важное наше с вами положение, когда мы в болезни, когда мы в переживаниях, когда мы не знаем, что нам делать. Но, братья и сестры, я думаю, что для каждого из нас должен оставаться высший авторитет исцеления. Это Господь наш Иисус Христос. Только тогда, когда мы полагаемся на эту силу и признаем эту силу исцеления своего тела, своей души, мы можем получить то, что не могут никакие доктора и никакие врачи сделать. Потому что мы знаем, что, как Слово Божие нам говорит, молитва веры может исцелить болящего. И для нас это тезис. Это то, что записано в нашем сердце. Это то, что мы сохраняем в своем сердце, зная, к кому мы обращаемся, когда не могут те, кто должны это делать, исцелять. И вот в заключении мы видим, что сотник поверил, что власть и авторитет Иисуса были от Бога. То есть мы видим, что он признает этот авторитет не только здесь, на земле, но где-то там и на небе. Где-то там и на небе, когда он Господу приписывает вот эти удивительные свойства и качества. Скажи только слово. Скажи только слово, и я верю, что совершится чудо. На земле таких вещей не происходило и не происходит. Но если мы соединяем прошение нашего сердца, земное прошение, с той властью, с тем, что находится где-то там на небе, но находится это у Бога, находится в непонятном для нас мире, но находится именно у того, кто может это сделать, братья и сестры, то я думаю, что для нас здесь происходит некая точка соприкосновения. Некая точка соприкосновения, когда мы понимаем, что этот контакт, который соприкасается, в котором соприкасается наша с вами вера с божественной силой, всегда должны происходить в жизни верующего человека. В жизни верующего человека иного и быть-то не должно. Веруешь? Верую. Братья и сестры, надо искать соприкосновение с божественной силой нашей с вами веры. И тогда мы можем, братья и сестры, действительно делать то, что мы и не представляем, что мы можем это делать. Но, братья и сестры, если мы просим с нуждою, веруя, что Господь может совершить больше, даже чем о чем мы просим и помышляем, то тогда мы верующие люди, и больше никто. Но, братья и сестры, признавая этот высший авторитет, мы понимаем, в чьих руках мы находимся, в кого мы уверовали. И поэтому да преклонится пред Ним всякое колено и всякое дыхание, да славит Господа. В этом все для нас, братья и сестры, когда мы признаем полный авторитет над собой нашего Господа и когда своим послушанием обращаем к Нему наши сердца и благодарим Его за то, что Он именно такой, любящий Бог, открылся для каждого из нас. Аминь.